Хочется поразмышлять над вопросом, с чего начинается идолопоклонство? Как, знаете, это песня есть, с чего начинается Родина? Так вот, с чего начинается идолопоклонство? Где его истоки? Где вот мастерская, фабрика, где куется вот это зло, идолопоклонство? Давайте будем читать основной текст сегодняшний. И это будет Евангелие от Марка, 8 глава. Евангелие от Марка, 8 глава, с 31 по 34 стих. «И начал учить их Иисус Христос, и начал учить своих учеников, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Читая этот отрывок в контексте, мы не читали всю главу сначала. Ну, вы знаете, наверное, что там происходило. Начинается с того, что Христос задал ученикам вопрос: за кого почитают меня люди? И ученики начали говорить: ну, одни за Моисея, другие за Илью, там кто-то за Иоанна Крестителя. И потом он спрашивает: а вы за кого почитаете? И Петр исповедует перед всеми, открыто говорит: ты Христос. Перед учениками говорит: ты Христос, ты Мессия, ты Христос Божий. И через два стиха буквально, что удивительно, что сразу, вот как говорится о том, что Петр исповедовал Иисуса Христа Господом, не прошло много времени, через два стиха буквально написано: но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. И вот меня удивляет в этом событии, в этом происшествии, очень удивляет, насколько близка граница между вероисповеданием Христа своим Господом и между противлением Его воли и утверждением себя, вот своих каких-то собственных мнений, своего понимания реальности. Насколько эта грань, она тонка? Можно спросить: ну при чем здесь идолопоклонство? Вот этот текст, он как нельзя лучше описывает нам эту грань между следованием Христу, поклонением Богу с одной стороны, и между, казалось бы, безобидной на первый взгляд, но крайне распространенной и пагубной формой идолопоклонства. И знаете, какая это форма? Поклонение своему собственному «я». И вот хотелось бы разобраться, что же значит свое собственное «я». Является ли я идолом? Может ли оно быть идолом? Когда оно, если да, то когда оно становится идолом? Проследить на основании Слова Божьего, проблема ли это или нет? Обнаружить, в чем же состоит проблема? Вы задумывались когда-то, почему идолопоклонство так распространено вот всегда, на протяжении всей истории? Оно живучее, знаете, его ничем не вытравишь. Есть такие сорняки, я вот по случаю своей работы, как бы вот в этой сфере, такой яркий пример. Есть сорняки, которые, ну, просто обработал их один раз там, или прополол, и все, они больше не прорастут. А есть, ну, такие заразные сорняки, они через асфальт растут, они через бетон прорастают. И их травишь чем угодно, какими-то там, не знаю, гербицидами, отравами. И смотришь, прошло какое-то время, месяц прошел, вроде все, усох, завял. И через месяц на том же месте снова растет. То же происходит с идолопоклонством. Почему оно так живуче? Все дело в том, что проблема идолопоклонства неразрывна, напрямую связана с позицией, претензиями человеческого, собственного «я». Вот этого нашего самосознания, понимание того, кто мы есть вообще. Ну, это довольно сложная, скажу вам, тема. Я думал, так у меня были переживания, думаю, ну сейчас, если я начну на эту тему говорить, мнения-то разные. Даже в церкви, знаете, мнения разнятся среди христиан, мнения разнятся об этом. Кто-то думает о себе одно, кто-то думает о себе немножко другое. И этой темой реально можно кого-то напрячь, можно кого-то, ну, как-то привести в какой-то дискомфорт. Потому что человек может иметь одно мнение, и тут, получается, он столкнется с каким-то, как бы, с какой-то сложностью. Его мнение будет противоречить чему, Слову Божьему или наоборот. Ну, пусть Господь усмотрит и проговорит каждому из нас. Я думаю, что никого не обижу сегодня этой темой и рассуждением на эту тему. И так, давайте ответим на вопрос, почему же все-таки эта тема так болезненна для людей? Я думаю, что, наверное, потому что вот я, наше «я», это то единственное ценное, что мы для себя понимаем, что мы видим, что мы ощущаем в своей жизни. Это то, о чем печется. Мы можем говорить, я вообще себе не уделяю внимания, я вообще себя не люблю. Есть люди, говорят, я вообще себя не люблю. И тут же, когда проходят мимо зеркала, смотрят, да, ну, в принципе, я не так уж плох. Ну, вообще себя не любят. Мы печемся о своем «я». Мы хотим признавать это или не хотим признавать, но мы уделяем ему время, мы уделяем ему много каких-то сил, мы затрачиваем определенные какие-то средства на то, чтобы нашему «я» было хорошо. И мы заботимся о нем с разных точек зрения, с материальной, с психологической, с духовной точки зрения. Нам нравится иногда пойти в театр, посмотреть хороший какой-то там концерт или представление, мы отдыхаем душевно. Нам нравится познавать какие-то науки, нам нравится расширять свой кругозор, свой менталитет, расширять и развивать, потому что наше «я» хочет что-то познать новое, и нам интересно. Многим людям, знаете, даже в церковь они приходят или ездят куда-то в разные такие места известные, или говорят, о, я поехал в такое намоленное, в такое духовное место. Ну вот прям зашел, и прям дух мой перевернулся наизнанку, прям духовное такое вот почувствовал, вот переживание. Нашему «я» хорошо из духовной точки зрения, когда мы в церкви. Это «я». Дело в том, что в определенный момент и при определенных обстоятельствах, само по себе, конечно, это вещь, которая заложена Богом. Это вещь, которая сотворена Богом человеку. И человек немыслим, он не может существовать без своего собственного самосознания, без своего собственного «я». Это неразрывные вещи. Но в каких-то обстоятельствах определенных это «я» может стать большой проблемой. И может стать вот именно вот этой кузнице или той мастерской, где производится идолопоклонство. Что же, опять в наш текст вернемся. Христос говорит ученикам и народу. Именно поэтому Он эти слова говорит. Очень ясно. Кто хочет идти за Мною? Во-первых, с чего Он начинает? Первое, что надо сделать, Он говорит, отвергнись себя. В первую очередь, отвергнись себя. Ну, что бы это значило? Отказаться от всего в своей жизни, от самого себя. Вот мы говорили о Манникове. Что это значит, отвергнись себя? Это значит просто вот все, купить билет на самолет, сказать «Ариведерчи, я уехал в Чум». Там хорошо, там рыба. Я себе буду рыбку ловить на природе, на морозе. Там вирусов нет, болезней нет. И там буду общаться с Богом. Ну, и там буду благовествовать, вот там где-то вдалеке. Вот я отказываюсь от всех благ цивилизации, от всего. Это означает отказаться от самого себя или нет? Нужно ли быть себе врагом или нет? Своему «я». Давайте разберемся. Это, в принципе, актуальные вопросы, которые, знаете, чаще всего мирских людей, неверующих людей, они очень стопорят, очень останавливают. Мне многие говорили, что, ну, знаешь, говорит, я вообще верю в Бога. Но ты уж знаешь, я как-то не могу верить так, как ты. Я верю, но без особого фанатизма. Ну, я там, конечно, могу прийти там, в церковь, там, послушать там, службу, там, свечку поставить. Ну, прям, чтобы вообще вот вся смысл жизни вкладывать в религию, в церковь. Ну, это как? Это же надо себя как-то вообще не за человека не считать, да? Люди говорят, я верю, но по-простому. Но не бывает веры по-простому. И это не вера, если она такова. Мартин Лютер как-то в своих трудах, он писал такие вещи. Он говорил, что ему приходилось бороться с разными противниками в своей жизни. Ну, в частности, с Папой Римским у него часто бывали конфликты. Папа Римский его не очень-то уважал, не любил его за то, что он там это дело затеял, реформацию. Вплоть до того не любил, что он посылал много-много своих там ставленников, кардиналов с воинами, которые искали Лютера не для того, чтобы ему это вот подзатыльник дать, а для того, чтобы реально его уничтожить. И вот Лютеру приходилось когда-то где-то там стоять, противостоять, бороться с ними. Но он пишет, что самый большой монстр, с которым ему когда-либо приходилось бороться в жизни, это его собственное «я». Он даже с бесами боролся. Лютер даже противостоял бесам, но и это он не считал настолько тяжелым и важным трудом, как противостоянию своему собственному «я». В какой бы форме ни существовало идолопоклонство, братья и сестры, оно всегда начинается отсюда. Оно всегда начинается изнутри, себя самого, из сердца. Невозможно бороться с внешними какими-то проявлениями, да, не искореняя причину проблемы, не искореняя корень. Я уже привел пример о сорняках. Да мы можем, сколько бы ни срезали эти сорняки, сколько бы мы ни старались, пока мы не искореним корень, пока мы не убьем вот тот зародыш, который дает этот рост этому сорняку, проблема будет оставаться проблемой. Когда и где я стала идолом? Вы когда-то думали об этом? Если вот я – это проблема, если на самом деле много и много Библия говорит о том, что нужно отвергнуть себя, нужно побороть свое плотское, нужно оставить… Павел много-много раз в своих посланиях пишет об этой теме и раскрывает ее по-разному, и говорит, я от всего отрешился, я от всего отказался, я распялся со Христом, я все почитаю за мусор, за ссор, чтобы приобрести Христа. И если так много говорится, но когда это все началось? Когда я стала идолом? Слово Божье дает четкий ответ на этот вопрос. И для того, чтобы это понять, нужно посмотреть на картину грехопадения человека. Библия повествует нам, как Бог создал человека. С самого начала Библии написано, что Бог сотворил человека, чтобы он был счастлив на земле. Согласны, все с этим согласны. Чтобы человек наслаждался творением Божьим. Да? Бог так красиво создал солнышко, звездочки, там моря, речки. Создал животных, создал растения для того, чтобы человек наслаждался этой красотой. Бог создал человека для того, чтобы человек наслаждался общением с Богом. Человек четко понимал, что Бог является источником его существования. Бог от него не скрывал, что, дорогой мой, я тебя слепил, я тебя сделал. Человек ясно понимал, что Бог его творец, а он творение. Он на все 100% ощущал свою зависимость от Бога. Понимал, что все абсолютно, и он сам в том числе принадлежит Богу. И Бог управляет им. И всего лишь ему доверил малую часть, управлять какими-то вещами, малой частью творения. Дать название животным или еще чем-то, или возделывать сад. Но это лишь малость. И вот именно это очень раздражало. Почему грехопадение вообще произошло, знаете? Ну, дьявол, он неизвестно, в Библии не написано, с какого момента дьявол воспротивился Богу, с какого момента дьявол восстал против Бога и стал ему бороться с ним, стал его противником. Мы не знаем, в какой момент это произошло, но когда Бог создал людей, то дьявол уже находился в таком состоянии. И знаете, что раздражало его? Больше всего не то, что человек счастлив сам по себе. Ну, в принципе, это его не раздражало. Он понимал, что Бог, если создаст человека, то он создаст его счастливым. Его раздражало то, что человек счастлив, будучи зависимым, вот на 100% зависимым от Бога. Он видел, что человек, он не сам себе принадлежит. Он видел, что человек понимает, что все от Бога, что все у Бога, что все Божье, и он сам Божий. И при этом счастлив. И вот это раздражало лукавого. Как это так? Ведь он сам вышел из-под этой зависимости, он сам стал противником Бога. И сказал змей жене, смотрите, 3 глава с 1 по 6 стих. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Очень техничная, очень продуманная такая... такое действие дьявола, он не просто так с бухты-барахты решил, а ну-ка пойду с Евой поболтаю. Нет, он знал, что он будет говорить, он знал, что он будет делать. Он целенаправленно, технично, поэтапно проходил этот момент искушения для того, чтобы вывести человека, вырвать, дать ему какую-то ложную информацию, чтобы человек подумал, а может на самом деле вот эта вот зависимость от Бога, это не настолько хорошо? Может быть, на самом деле Бог меня ущемляет в чем-то? Может, Бог мои права нарушает? Сегодня очень модно говорить о правах. Даже в церквях говорят, ну как? Мы же живем в демократическом обществе. Как это так? Мы имеем право высказать свое мнение. Мы имеем право на то, чтобы каждый заявил и высказал, что ему нравится, что ему не нравится. Мы так живем. Посмотрите на те этапы, которые принес дьявол Еве. Как он действовал, как вот на самом деле стратегия какая. И как ужасно это, каким ужасным последствиям это все привело. Во-первых, дьявол посеял сомнения в сердце человека в истинности Божьих слов, повелений или намерений. В стихах 1 и в стихах 4, вот слова такие есть. В первом стихе, помните, подлинно ли сказал Бог? Дьявол спрашивает Еву, подлинно ли сказал Бог? А Ева до этого не думала, подлинно или не подлинно, потому что она понимала, что Бог не может говорить неподлинно. Она знала, что Бог есть истина, что Бог есть просто добро, все. Не может быть что-то вот неправильного, неподлинного исходить от Бога. Дьявол говорит, а подлинно ли? А ты подумай, включи мозги. Потом он говорит в 4 стихе, нет, не умрете. Ну, Бог сказал, что умрете. А я говорю, нет, не умрете. И вот тут начинается процесс, появляется сомнение. А на самом деле ли? А может быть, на самом деле так? Второй этап, вытекающий из первого. Это идея, что сам человек имеет право определять, что хорошо, что плохо. Что есть добро и что есть зло. Смотрите, это видно в стихе 5, в словах. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. На протяжении всей истории мира люди всевозможными путями борются за право самоутверждаться, за право определять для себя правила жизни, этики, морали. Эта борьба начинается, причем практически с младенческого возраста. Нам приятно смотреть на своих детей маленьких, да? Ну, мы все любим детей. Но вы задумывались ли когда-то, видя картину, как ведут себя дети, о том, что вот этот маленький, красивенький, пушистенький человечек на самом деле очень-очень-очень такой хороший эгоист. Очень такой крепкий эгоист. Вот этот маленький человечек, который, может быть, даже еще разговаривать толком не умеет. который еще ходить не умеет, но он родился уже с претензией на свои собственные права. Он орет, потому что он хочет пустушку, и он будет пищать не своим голосом, пока вы ему не всунете эту пустушку в рот, потому что ему так нравится, ему это приятно. Он заявляет свои права. И это только мелочь, но человек растет, и дальше все тяжелее и хуже. Неверная оценка реальности – это третий этап. И это уже как бы последствия того, что посеял дьявол в ум, в разум человека. «И увидела жена», 6 стих, «что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание». Спрашивается, а раньше Ева не видела этого дерева в саду? Раньше она, может быть, гуляла там по этому саду, она его видела, может быть, много раз. А тут написано, и увидела Ева, что дерево хорошо. До сих пор, знаете, ходила с повязкой на глазах или слепой была? Да нет же, она видела. Только она оценивала это дерево с той оценкой, которую ей дал Бог. Бог сказал, что все, что угодно, вот все плоды, все, ешьте. Но это дерево плохо. К этому дереву не прикасайтесь, это плохо. Есть запрет. И она этот запрет воспринимала как должное. Она понимала, что это плохо, потому что так сказал Бог. Когда же дьявол начал вот это вот сомнение, пошли сомнения, пошло мнение о том, что на самом деле, ну я же, у меня же мозги есть, да, я же сам могу подумать, а может на самом деле, да, есть какая-то другая реальность, другое понятие. Вот. И дальше последствия увидела жена. Она посмотрела на дерево, думает, слушай, а какие красивые плоды-то, а? Вот я какой была глупая, а? Ну что, Бог сказал плохо? Ну смотри, какие плоды, они, может быть, даже красивее, чем на других деревьях. Неправильная оценка реальности. И смотрите, это сегодня происходит. Посмотрите, что творится в мире. Я только некоторые вещи скажу. Насилие, разврат, аборты, гомосексуализм, педофилия. Страшные вещи, грехи страшные. Люди перевернулись в мозгах просто сегодня. Перевернулись мозги людей наизнанку. Во зле видят добро. Это проповедуется, это пропагандируется посредством массовой информации. За это борются какие-то там организации. Может быть, в России, знаете, в России еще благословенная страна по сравнению с другими странами, что здесь еще как-то это стопорится, это все не дается вот такой воли на это все и свободы. Но посмотрите, что творится на Западе. На Западе реально людей сажают в тюрьму. Родители сажают в тюрьму, которые не хотят, чтобы их детям прививали греховные какие-то мнения. На Западе наказывают родителей за то, что они говорят, что гомосексуализм – это грех. За то, что педофилия – это грех. За то, что там какие-то сексуальные связи на стороне – это грех. Законы принимаются. Страны воюют за это. Почему? Ведь Бог говорил, что это плохо еще тогда. И Он говорит, что это плохо и сегодня. А человек смотрит, говорит, Боже, это же неплохо, это хорошо. Мы видим это по-другому. И четвертый этап. Ощутив независимость человеческого «я», человеческое «я» требует конкретных действий. Дальше смотрите, написано в 6 стихе, «и взяла плодов его, и ела». Если кто-то думает, что потакание своему собственному «я», и такое вот, знаете, ну, мне нравится, ну я для себя любимого. Что вот это заигрывание со своим «я» останется только на уровне размышлений, только на уровне мысли, вы ошибаетесь. Ева сначала подумала, сначала увидела, сначала посчитала, ну, на самом деле это же хорошо. И потом она предпринимает конкретные действия и взяла плодов этого дерева и ела. Поклонение своему «я» настолько пагубно, настолько ужасно. Пятый этап. Начав действовать против воли Бога, человеческое «я» требует распространения своего влияния. Это последнее. Что произошло? Вот последнее в грехопадении. Написано, и взяла плодов его и ела. И дальше. И дала также мужу своему, и он ел. Слушай, Ева, тебе что, не сиделось? Ну, то есть захотела попробовать яблочко? Ну, попробовала. Но это твое дело. Отвечай за себя. Чего ж ты идешь к Адаму? Чего ж ты даешь ему пробовать? Может быть, у него есть другое мнение. Может быть, он на самом деле еще думает, что Бог сказал плохо, значит плохо. Нет, но Ева идет и дает Адаму, и он ест. Знаете, это для чего? Для того, чтобы заявить Богу. Дело в том, что когда человек противится Богу, с одной стороны, он даже самые яростные Богу противники. С одной стороны, они противятся, они восстают, они не хотят подчиняться Богу. С другой стороны, в их мыслях, в их разуме есть какая-то тревога, есть какое-то переживание или, может быть, какой-то скрытый страх. Слушай, я противлюсь, а вдруг на самом деле мне рано или поздно мало не покажется. Даже атеисты, знаете, говорят, если Бога нет, то слава Богу, а если Бог есть, то не дай Бог. На самом деле, вот когда человек сам по себе, напрямую с Богом, он что-то там прыгает, знаете, пыжится. Вот мне нравится смотреть на маленьких собачек, вот особенно йорки, там вот бывают такие особо злостные йорки. И на него смотришь, он на тебя так яростно. И думаешь, да мне только ногой махнуть, и с тебя там это вот это полетят клочья. Но ему кажется, что он герой. Ему кажется, что он сильный. Ему кажется, что он страшный. И прямо аж бояться иногда начинаешь, думаешь, сейчас еще это вот цапнет за палец. Вот. И так же самый человек. Знаете, когда он сам по себе, он хочет Богу что-то предъявить, он хочет, но он чувствует свою ничтожность, он чувствует свою слабость. И вот это влияние распространяется для того, чтобы сказать, Боже, ты говоришь, что это грех? Ты говоришь, что это плохо? Ну посмотри, я же не один такой. Ты говоришь, что разврат – это плохо? Ну посмотри, весь мир так сейчас живет. Что ты возьмешь сейчас, уничтожишь всю Европу? Ты уничтожишь все страны? Ты уничтожишь европейский это вот парламент из-за того, что он издает такие законы? Но это все, это норма морали. Я же не один такой. Вот в чем дело. Человек... Вместе с тем, Бог его создал, и, как я уже сказал, он имеет огромную ценность. Нельзя думать о себе, вы знаете, некоторые говорят, ну я что, вообще тряпка, что ли? Я что, вообще должен отказаться вообще от своего вот как-то, от своей собственной личности? Нет, на самом деле человек сам по себе очень ценен. Но этой ценностью надо уметь правильно управлять. Ее надо направить в правильное русло. Во-первых, человек является венцом Божьего творения. Вы с этим согласны все? Человек лучше, чем собачки и кошечки. Он даже лучше, чем какие-то красивые, грациозные, дикие животные. Он намного лучше их. Он даже лучше обезьяны, самые красивые обезьяны на свете. Человек – это венец Божьего творения. Он отличается от всего, что создал Бог. Бог, смотрите, совершает работу по своему такому большому, глобальному. Если мы задумываемся над всеми вот этими этапами, над всей многогранностью Божьего творения, иногда смотришь, думаешь, стоит только взглянуть иногда на звездное небо. И смотришь и говоришь, Боже, это все для того, чтобы я был счастлив. Это все, чтобы я был, чтобы мне было среда обитания для меня. Бог совершил огромную вот работу для того, чтобы создать подходящую среду обитания для жизни человека. И потом Он творит человека и говорит, я сотворил тебя, вот, наслаждайся, живи, наслаждайся. Во-вторых, из всего творения только человека Бог создал по своему образу и подобию. Человек – это личность. Человек обладает способностью самосознания. Только человек, поверьте мне, многие сейчас защищают права животных и говорят, ну, животные, они тоже души живые. Они же тоже, вот, у них даже разум есть. Особенно есть умные животные, есть дельфины, есть овчарки, есть там еще кто-то. Вот особенно у них мозг развитый. Но никто из живого существа на этой земле, из животных, не может сказать о себе и ощутить себя и сказать, подумать, сказать, что да, я есть Денис. Вот я себе могу подумать, сказать, я есть Денис. И это предполагает что-то. Я уже сразу в своих мозгах рисую картину того, кто я есть на самом деле. Это и называется самосознание. Только человек обладает этой возможностью, этим благом. Человек обладает способностью абстрактного мышления. Подумайте, только человек может представить себе в уме какую-то картину и потом ее воссоздать, нарисовать. Только человек может в уме придумать какой-то ход музыкальных нот и потом взять и сыграть это, создать мелодию. Только человек может представить себе какое-то действие и потом книжку написать или поставить фильм или спектакль по этому поводу. Только человек имеет такую уникальную возможность. И вместе с этими всеми плюсами человека, ценностями человека, есть два очень интересных «но». Во-первых, совершенно естественен факт, что когда человек признает и осознает в своей жизни, что вся ценность, которую он обладает, получена им только от Бога, как было еще вот при творении, как было у Адама и Евы до грехопадения, тогда он не может похвалиться никакой собственной заслугой в своей ценности, кроме Бога. И об этом учит Библия. И об этом нам нужно помнить. Многие говорят, посмотри, какая у меня крутая тачка. Посмотри, какая у меня хорошая работа. Посмотри, какая у меня классная семья. Я молодец. Но с другой стороны, думаешь, все это Божье. Бог тебе дал хорошую работу, Бог тебе дал хорошую машину, Бог тебе дал хорошую семью, но это все во власти Бога, не хвались этим, потому что это не твое. Иеремия 9 глава 24 стих. «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость и суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Второе «но». Первое, это было первое «но». Второе «но». Все ценности человеческого «я» являются ценностями только тогда, когда они используются по истинному назначению. Подумайте, я приведу несколько примеров. Вот, ну, человеческие мозги, да, разум. Хорошо быть умным? Хорошо. Поэтому мы отдаем своих детей в школы, поэтому мы их отдаем на кружки, потому что мы хотим, чтобы они были умными, да? Если бы было не так, мы бы сказали, ну, будешь уметь читать в жизни хорошо, не будешь, какая разница, да? Хорошо быть умным. И люди года отдают, десятилетия отдают на то, чтобы натренировать свои мозги. Они идут в высшие уже учебные заведения, повышают свою квалификацию, идут потом дальше, какие-то защищают докторские диссертации, кандидатские диссертации. Но подумайте, вы знаете, что особо хорошими мозгами, умными мозгами совершаются очень страшные преступления. Очень такие тяжелые, сложные схемы преступлений продумываются очень натренированными мозгами. Итак, хорошо быть умным. Хорошо ли иметь ценность, хорошие мозги, натренированные? Хорошо ли иметь хорошее образование? Хорошо, но если это образование действует для хороших, правильных целей, для истинных целей. Клетка организма человеческого – это восьмое чудо света, да? Я биолог, поэтому мне это близко. Вы вообще подумали когда-то, что вы состоите из миллиардов, из миллионов клеток? И каждая клеточка – это не просто клеточка. Это определенная система, которая работает по четко запланированным определенным законам. И у клетки заложено Богом, вот в клетку человека, в эту маленькую клеточку, заложена уникальная возможность делиться. Когда появляется новый человек, происходит, значит, оплодотворение. Что происходит? Две клеточки соединяются в одну. И эта одна клеточка начинает постепенно делиться. Из этой клеточки появляются две, потом четыре, потом восемь и так далее. И больше, и больше, и больше. В геометрической прогрессии они развиваются. И что интересно, потом они начинают делиться уже по своему самому смыслу существования. Потом есть группа клеточек, которая делится, 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 и из этой группы формируется сердце ребеночка, да, в утробе. Есть группа клеток, которые делятся, 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 и из них формируется тело, конечность, нога или рука. Это так уникально, это так сложно и продумано Богом, насколько Бог уникален. Но есть проблема. Знаете, что такое рак? Вообще, раковая опухоль, вирус рака. Знаете, из чего, что он из себя представляет? Человеческая клетка делится, и вот происходит этот момент. Только по одной причине. Только потому, что Богом заложен в клетку определенный генетический код, генетическая информация, ДНК человека. И клетка, у нее заданная программа. Она это делает и будет делать всегда, будет делать постоянно, регулярно, потому что так диктует ей программа. Так диктует ей ДНК, генетический код. Когда у человека в организме возникает в любом рак, он очень распространен, очень много форм, возникает раковая болезнь, раковая опухоль. Что происходит? Этой болезнью, этим вирусом похищается из клетки, просто вносятся изменения, ломается вот эта программа, ломается этот генетический код, и в эту клетку вкладывается другая информация, вкладывается новая программа. И что потом? Клетки перестают делиться? Нет. Они делятся, и они делятся так же сильно, как делились и до того момента. Они размножаются, они распространяются, но уже делятся и формируются не здоровые клетки, а пораженные, зараженные, больные, вот уже с испорченной вот этой вот программой. Неверный хозяин у этих клеток, неверный администратор, неверные цели. Провозглашение ценности и значимости собственного «я» в состоянии независимости от Бога и непреклонения перед Ним – вот, по сути, что есть идолопоклонство. Христос пришел в этот мир именно поэтому, чтобы вернуть грешному человеку правильную программу, Божью программу. Это касается и верующих, и неверующих. Это нужно осознать, что истинное счастье, истинная жизнь, счастье, настоящее счастье, которое дано Богом, которое запрограммировано Богом, это только счастье в зависимости, в состоянии зависимости и общения с Богом. Без Бога все, что человек считает счастьем, это просто иллюзия. Это просто обманка для себя. Это то же самое, что рак обманул эти клетки. Клетки делятся, клетки размножаются. И им кажется, что это нормально, это естественно. Мы продолжаем делиться, как и раньше. Но в конечном итоге этот процесс приведет к разрушению, к гибели всего организма. Кто из присутствующих здесь читал когда-либо брошюрку «Четыре духовных закона»? Держали вот такую маленькую брошюрочку, помните, в 90-е, когда я помню, когда я еще покаялся, только пришел в церковь, юным еще был таким подростком, и вот мы ходили с подростками, мы раздавали, благовествовали, раздавали вот эти брошюрочки маленькие, четыре духовных закона. Кто-то видел эти духовные законы, знает о них, да? Там есть иллюстрации, там есть такие схемы нарисованные, которые четко нам иллюстрируют некоторые истины. И я хочу только две из них напомнить, которые говорят о той теме, которую мы сегодня обсуждаем. Смотрите, схема, круг, стул – это трон, скажем так, наше сердце, трон нашего сердца. И я, сидящий на этом троне. И Христос, который где-то недалеко, в стороне. Вы знаете, есть очень много христиан, очень много людей, которые называют себя христианами, и которые говорят, что «да, Христос со мной». Христос рядом всегда. Но дело в том, что Он не на троне. И пока Он не на троне, это проблема. Пока Он не на троне, это трагедия. Пока я остается на троне, а Христос, может быть, даже очень где-то рядом. Даже очень где-то реально. Мы знаем, что есть Христос, мы верим в Него. Мы даже можем сказать, что да, я знаю, что Христос Сын Божий. Я знаю, что Он пришел для спасения грешников. Но на троне, если остается свое «я», то это проблема. И вторая иллюстрация, когда жизнь человека управляется не человеком, а когда жизнь человека управляется Христом. Христос становится на этот трон. Христос восседает на этом троне. Христос становится центром жизни. А я где-то рядом. Вот в чем разница. Иногда верующие говорят, не очень хорошая церковь. Почему? Ну, потому что я себя там чувствую, не очень комфортно. Ну, там давят на мои мозги, там как-то там пытаются меня переделать, что-то как-то очень напряжно, как-то очень все такие какие-то, грустные какие-то такие проповеди, все время вот грузят. Не, я пойду в другую церковь. Там круче, там классно, там никто на меня не давит, там мне хорошо, мне там комфортно. Я там себя чувствую в своей тарелке. Я прихожу, я расслабился, я послушал. Мне хорошо, я пошел домой. Братья и сестры, будьте очень аккуратны с этими вещами. Задумайтесь, еще раз задумайтесь над этими схемами. Подумайте, где ваше «я»? Где его место? Где оно находится на данный момент? Скажите, в заключение один пример вам представлю. Долго ли продержится, вот тут много молодежи, я думаю, что этот пример для молодежи будет понятным. Долго ли продержится даже самая современная и крутая операционная система, установленная в компьютер, в полном порядке, без предусмотренных к ней средств безопасности, без встроенных каких-то там программ, утилит, которые отвечают за ее безопасность? Долго? Я думаю, что на данный момент недолго. Потому что столько развилось всяких вирусов, всяких средств, которые люди извне, какие-то хакеры, могут проникнуть, могут все поменять и могут даже, к сожалению, управлять твоим собственным компьютером. У каждого из нас есть компьютер. Управлять твоим собственным устройством и компьютером со стороны. Не ты хозяин, тебе кажется, что ты управляешь. Иллюзия. Со стороны может кто-то проникнуть, посеять свои делишки и управлять. У нас есть в каждом компьютере, да, есть такое понятие, как администратор. Вот в нашем компьютере, в нашем церковном компьютере на первом этаже, когда его открываешь, там на столе высвечиваются пользователи компьютера. И есть разница между администратором и другими пользователями. Дело в том, что в компьютере может быть только один администратор. Их не может быть 5, не может быть 6, не может быть даже 2. Ты можешь быть пользователем. Да, пожалуйста, без проблем. Но ты никогда не внесешь в эту программу, никогда не внесешь в эту операционную систему какие-то системные изменения, пока у тебя не будет на это прав администратора, пока тебе администратор не разрешит. Братья и сестры, будьте пользователями своей жизни, а не администраторами. Вот это есть великое благо, вот это есть воля Божья. Чтобы администратором в нашем компьютере, в наших мозгах, в нашем сердце, в нас самих был Христос, а не мы. А мы пользователи, да, мы можем зайти, мы можем попользоваться, мы можем открыть какую-то программу, сделать какую-то работу, но это все... Не все находится в нашей власти. И у нас есть один администратор Христос, и у нас есть одна совершенная программа защиты. Один совершеннейший антивирус. Знаете что? Слово Божие. Только антивирус, понимаете? Если вы этим не пользуетесь, этим средством защиты, берегитесь. Реально вам грозит опасность. Реально вы можете попасться на какой-то крючок, и это может принести вам очень большие проблемы, очень большую пагубу. Хвалящийся, хвались о Господе. Нужно, как мы можем все это, что мы услышали, применить? Буквально еще 2 минуты, потом я уйду. Честно уйду. Мы много слышали. Как мы можем это все применить? Во-первых, необходимо постоянно изо дня в день осознанно искать практической зависимости от Господа. Искать руководство Божьего в наших житейских делах. посмотреть на то, что он желает, что он думает по тому или иному поводу, по тому или иному вопросу. Нужно научиться смиренно принимать Божий ответ, даже когда нам не совсем комфортно, не совсем совпадает ответ Божий с тем, как мы понимаем ответ на этот вопрос, на то, как нам это нравится. Но нам надо пересилить себя и научиться смириться перед Богом, смириться перед ответом Божьим и принять Его мнение, Его волю на все 100%. Необходимо исповедовать вот эту зависимость от Бога перед другими людьми. Есть много верующих, которые в церкви говоришь: братья и сестры, нужно свидетельствовать. И мы думаем: ну о чем засвидетельствовать? Ну, вроде бы ничего такого не произошло сверхъестественного, вроде бы все так бытовуха, все как обычно. Ну о чем свидетельствовать? Не стесняйтесь, говорите это людям, свидетельствуйте, что на самом деле я зависим от Бога, Бог управляет моей жизнью, вот Бог сделал в моей жизни это, и я Ему за это благодарен, и я счастлив в этом всем. Не следует забывать про защиту, я уже сказал. Возьмите антивирус, вооружитесь им, используйте его, потому что нужно отражать те нападки, те атаки, которые очень часто угрожают нашей жизни, которые влияют на нашу жизнь. И да благословит нас Господь в этом всем, чтобы мы правильно относились к себе, правильно относились к Богу. И чтобы мы понимали, что идолопоклонство – это на самом деле не сказки, и это не что-то такое, не какое-то там экзотическое страшное зло. Пошел там статуи Будды поклониться или еще какому-то истуканчику. Нет. Идолопоклонство – реальная, пагубная и очень противная вещь, которая, к сожалению, может вносить какие-то опасности, какие-то угрозы и на нашу с вами вполне нормальную христианскую жизнь. Да благословит нас Господь это понимать. Аминь.